Глава третья. Неужто там произошла революция? В такую-то рань? Туве Янсен. Виконт Бакари нервничал. Очень явственно, недвусмысленно и, прямо скажем, недопустимо откровенно для военачальника. Он то и дело раздраженно оглядывался, хватался то за поводья, то за меч, непроизвольно стискивая все ухваченное, в полголоса бронился сквозь зубы, нетерпеливо притопывал. Только что ногти не грыз, да и только лишь потому, что латные перчатки мешали. Впрочем, упрекать его несдержанности было бы несправедливо, поскольку в аналогичном состоянии пребывали все его соратники, и даже многоопытный мастер Астуриас напряженно кусал губы, мысленно прогоняя все возможные варианты. Да и причина нервничать у заговорщиков была весьма уважительна. Тщательно спланированная операция летела к ядреным демонам. Уважаемые партнеры, чьи действия были расписаны чуть ли не по минутам и являлись основой для расчета последующих этапов операции, опаздывали уже на больше, чем на полчаса. Разведчика в город Асториас послал еще 10 минут назад, как только стало ясно, что задержка слишком значительна для обычной мелкой накладки. Но своей кабины в городе нет, постороннего через казенную не пошлешь, а верхом далеко, пока он до туда доберется, пока он выяснит. Неудачно выбрали место для базы в Дайн-Рисе. Весьма неудачно. С одной стороны, конечно, удобно, не так заметно, а вот с другой добираться очень долго. Соратниками Варбарина и Гелиополисе Асториас тоже связался, и услышанные новости заставляли нервничать пуще прежнего. У них творилось то же самое, и они тоже пока не знали причины. Единственное, на что стоило рассчитывать, они в любом случае ее узнают раньше, их базы, по крайней мере, в черте города. Асториас понаблюдал за психующим соратником и тоже не удержался от короткого ругательства. Но что там могло у них случиться? Ведь вчера с вампирами все получилось быстро и аккуратно, ну просто загляденье. Утром наместник Глоув под видом инспекции по очереди посетил все три излучателя. А сопровождающий его специалист, опять же под видом техосмотра, переставил вожделенные кристаллы из родных громоздких приборов в новые, усовершенствованные, размером не больше портфеля для бумаг. Вечером клыкастые охранники тихонько собрались и под покровом темноты на собственных быстрых крыльях добрались до точек отправки. Сейчас они уже, наверное, оглядели окрестности, обнаружили, что виднеющийся вдалеке городок – искусная иллюзия, и в бессильной ярости пинают обломки кабины, которая сам уничтожила через 5 минут по окончании переброски. Живым будет проще, если не перебьют друг дружку, как-нибудь выживут. Вот только почему же они задерживаются? Неужели дележ добычи затеяли? Так ведь договорились, ничего кроме продуктов и личного оружия, минимум веса, перемещение денег стоит. Из подвала вынырнул оператор, приглашающий махнул рукой, дескать, есть новости, и опять скрылся, что было с его стороны весьма разумно. Хотя парни переодели местную одежду, чтобы в глаза не бросался, носить он ее не умел, и наряд дворовой прислуги сидел на нем примерно так же, как сидели бы доспехи на его бывшем величестве Луи, взбреди ему когда-нибудь в голову их напялить. «Что там?» – торопливо спросила Асториас, заклопывая за собой тяжелую дверь. «Из Эгины сообщили», — старательно доложил оператор, — «во дворце идет драка со стрельбой и магическими спецэффектами. С улицы подробностей не видно, но хоть понятно, почему задерживаются». Мастер-вор похолодел при мысли, что его непостижимым образом переиграли, успели подменить кристаллы раньше или вовсе нашли способ защититься от излучения, и теперь озлобленные маги вернулись, дабы рассчитаться за все хорошее, и чуть ли не умоляюще уточнил: «А кристаллы? Кристаллы проверили? С ними все в порядке? Откуда магия?» «Сейчас прошу», — без особой паники отозвался оператор и скрылся под специальным шлемом. Он так и не понял, куда ему, он всего лишь исполнитель и кроме своей машины ничего не знает. Несколько томительных минут Асториус маялся неизвестностью, прислушиваясь к односторонним репликам разговора и мысленно умоляя многорукого вора, чтобы это оказалось всего лишь случайной утечкой информации и всего лишь кординским деятелем. Тогда еще можно надеяться исправить ситуацию, но только не лучшие маги континента. Это конец всему, и в первую очередь самому мастеру Асториасу. «С кристаллами все в порядке», — отчитался наконец оператор, стягивая шлем. «А магия — это орденские магии и мистики. Из Мистралии сообщили, что пришельцы с местными разборку устроили. Просили передать, что у них уже все закончилось. Сейчас выдвигаются. А за ними, наверное, и наши потянутся, и эгинцы. У них там, скорее всего, то же самое». Асториас мысленно возблагодарил бога-покровителя, затем от души обложил последними словами и наместника, и главнокомандующего, и всех подчиненных, не умеющих держать язык на привязи и грамотно организовать свои действия. Ведь кто-то же прополтался, отсохни его язык, или проболтались, или барахло свое перетаскивали средь бела дня на глазах у орденских. Ведь не божественный повелитель им с небес обо всем поведал. Тем более, что вряд ли он сейчас на небесах. Они, конечно, справятся, и непредвиденные обстоятельства их всего лишь задержат, но для рассчитанной по времени операции это пусть и не фатально, но здорово неприятно. Стоит одному участнику сбиться, нарушить синхронизацию, и все идет наперекосяк. А тут все три. Теперь придется заново высчитывать время, отправки для каждой группы, согласовывать. А это же все время. И для имиджа спасителей Отечества не подарок. Одно дело перебить каких-нибудь врагов, пусть их там и осталось всего лишь для виду. И совсем другое – вломиться в пустой дворец и объявить себя победителем неизвестно над кем. И самое противное – ночь не бесконечна. Стоит дотянуть до рассвета, и полгорода увидит, как колонна завоевателей промаршировала к загородному особняку Манкаров, а через некоторое время в обратном направлении проскакали освободители. И все это тихо, мирно, ни звуков боя, ни убитых, ни раненых, и даже запыхавшихся. Ну вот уж подарок для конкурентов. Если ребята Бороды еще и Флавиуса упустят, уж тут воспользуются подвернувшимся случаем на всю катушку. Шум пойдет по всем ближним провинциям. Он сбегал наверх, вкратце объяснить ситуацию с переживавшимся соратником, и быстро вернулся в подвал, чтобы оставаться на связи. Сообщения от наблюдателей поступали исправно. Мистралийское подразделение уже в пути, эгинское собирает раненых, и тоже вот-вот. Его собственный разведчик наконец добрался до места и доложил то, что уже давно известно. Хорошо еще, что уважаемые партнеры расщедрились на свои чудесные средства связи, а то еще долго ждали бы, пока разведчик прибежит обратно и поведает новости получасовой давности. Дождавшись сообщения, что в Мистралии группа добралась до места и приступила к переброске, Асториас приказал Торосу выступать, пообещал прибыть в течение четверти часа и опять поднялся во двор. Викон Бакари изнывал от ожиданий и уже, кажется, был готов сгрызть перчатки. Самые молодые патриоты откровенно ворчали и бряцали оружием, ожидая победоносного сражения. Разочаровывать их раньше времени Асториас счел неразумным. «Осталось совсем немного», — ободряюще кивнул он в ответ на безмолвный вопрос в глазах будущего короля. «Ситуация под контролем, все идет как надо». «Ну, просто случилась небольшая накладка со временем. Еще 15 минут, и можно выступать. Только ни в коем случае не отклоняйтесь от маршрута. Иначе могут возникнуть непредвиденные сложности. Маршрут вы помните». «Да, конечно», — нервно кивнул Бакари. «А теперь, Виконт, пришла пора прощаться. Для меня было честью знать вас и помогать вам, но меня ждет Родина». Предстоящее расставание не было для спасителя Отечества новостью, но видно было, что эта идея ему по-прежнему не нравится. «Мы ведь уже все обсудили», — поспешил напомнить Асториас, пока собеседник не высказал вслух чего-нибудь лишнего. «Я должен вернуться в Мистралию, и вы прекрасно знаете все причины. Во-первых, это моя страна, и ее судьба мне не безразлична. Во-вторых, это там я, советник уважаемого семейства и политический деятель, а здесь стараниями его бывшего величества уголовник в розыске, и знакомство со мной будет только вредить вашей репутации. А по части полезных советов меня прекрасно заменит господин Джемайл». «А он не будет вредить моей репутации?» Это было сказано без иронии, без подковырки и без скрытого намека. Прямолинейный вояка что подумал, то и сказал. Но тем не менее Асториусу это не понравилось. Это что же получается? Он специально наводил справки о новом советнике. Или просто сболтнул не в той компании, и кто-то знающий тут же поделился с ним всеми известными сплетнями? «Простите, а что заставляет вас сомневаться?» «Репутация господина Джемайла», — также серьезно и твердо пояснил Виконт, наклонив голову вперед и уставившись на собеседника слегка из-под лобья, как всегда делал, когда упирался в каком-то вопросе и намеревался стоять на своем до победного конца. Могу я поинтересоваться источниками, из которых вы почерпнули сведения о репутации уважаемого в столице законника? Моя покойная матушка. И не говорите, что я не должен был ей доверять в этом вопросе. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не ставлю под сомнение честность вашей покойной матушки. Но дамы часто склонны доверять ненадежным источникам информации. Он приходил к ней лично. Резко прервал его Бакари, словно давая понять, что и сам не намерен вилять и изъясняться намеками, и другим не позволит. После смерти отца. Предлагал свою помощь в официальном установлении моего происхождения, со всеми сопутствующими привилегиями, вплоть до внесения в список наследников. Тогда как раз и случилась их недостача, и добиться было бы реально. И она отказалась от этого в высшей мере разумного и выгодного предложения лишь потому, что где-то от кого-то слышала порочащие слухи? Нет, ей не понравились методы, какими он собирался этого добиваться, и цена, которую за это запросил. И меня она тогда предупредила, что если некие добрые люди предложат мне официально претендовать на трон с их поддержкой, это значит, что меня втягивают в заговор и намереваются использовать. Я с вами-то связался лишь из-за безвыходного положения. Кто бы мог подумать, что неверная супруга покойного Бакари окажется настолько откровенной со своим незаконно рожденным потомком? Знал бы раньше, нашел бы кого-то другого вместо Джимайла. Но теперь уже поздно, придется работать с тем, что есть. Счастье еще, что этот идиот плохо слушал маменьку. Опять же, при всем уважении к вашей матушке, ее личное мнение не может достоверно отражать репутацию человека в обществе. Если господин Джемайл и оказывал посреднические услуги в переговорах по различным щекотливым вопросам, это никогда и нигде не обсуждалось публично. И даже если бы и было обнародовано, все равно не повредило бы репутации. Посредник не участник, а для юриста это еще и вполне нормальная профессиональная деятельность. И вообще, пока этот господин работает на вас, что бы вы о нем ни услышали, вас это не должно беспокоить. Он предан вам и действует в ваших интересах. А если вдруг ваши враги попытаются бросить тень на вас, компрометируя его, он разберется с этим сам, не впутывая покровителя. Свое дело он знает, и он в этом лучший. Бакари не стал дальше спорить. Но упрямый взгляд из-под лобья не оставлял сомнений, что убеждения не подействовали, и мнение даже не пошатнулось. Скверно. Хотя бы не дошло до болвана, пусть и с опозданием, что предостережение маменьки следовало применить и к этому случаю. «Прощайте, мастер». Руку все же протянул, это хорошо. «До свидания, Викон, до свидания. В будущем нам предстоит часто видеться, ведь я должен буду сопровождать своего короля на все международные встречи. Удачи». «Спасибо и вам того же». Спускаясь к кабине, Асториас мимоходом взглянул на часы. Почти 4. А ведь за город от центра путь не близкий. И все это пешком. «Вас искал Санчес», — сообщил оператор, едва за Асториасом закрылась дверь. Он беспокоится, просил доложить обстановку. «Нашел время доклада требовать». Хотя, с другой стороны, сейчас можно быстро заскочить, сказать, что задержка устранена и все под контролем. По итогам доложит позже, потому что срочно нужен в другом месте. А если явится позже, когда уже какие-то результаты будут, можно застрять надолго. Поэтому лучше сделать, как просили, уж войти в пустой дворец Тора с наемниками и без его советов сумеет. А к моменту, когда советы понадобятся, он как раз и обернется». Да и нюх подсказывает, что зайти к Санчесу надо обязательно. Господину Джемайлу, репутацию которого столь самоотверженно защищал одноглазый мистер Алиц, нюх тоже кое-что подсказывал. Например, что идти во дворец вместе с Бакари и его патриотами сейчас не следует. Почему? Нюх, к сожалению, не объяснял. Но причину можно узнать и позже. А сейчас лучше просто послушаться. Поэтому знаменитый юрист вежливо раскланялся с клиентом, сообщил, где его контора, пообещал завтра зайти заглянуть, как дела, пожелал удачи и попрощался. Нехорошие предчувствия посетили и герцога Кефтедеса. Но они оказались не настолько сильными из-за его менее чем посредственных способностей, да и отказаться от плана в последний момент у бедняги не было никакой возможности. Ему даже не с кем было обсудить смутное ощущение надвигающейся катастрофы. О том, что его предчувствия были не напрасны и к ним стоило отнестись серьезнее, он узнал первым, но, к сожалению, для него все равно было поздно. предвидел ли беду мошенник Торос и пытался ли остановить соратников, осталось неизвестным. Когда Асториас, немного не уложившись в обещанные четверть часа, отвязался от паникующего Санчеса и добрался, наконец, до Дворцовой площади, обеспокоенно размышляя о причинах стрельбы, отголоски которой он слышал по дороге, все было кончено. Костель Коронадо гудел, как растревоженный улей. Кое-где еще раздавались одинокие запоздалые выстрелы. На башнях и галереях суетились человеческие фигурки, еще плохо различимые в предрассветной серости. У неплотно прикрытых ворот, грозно ощетинившись разнообразным оружием, стояла пара дюжин охранников. Сердце Асториуса тихо ёкнуло, когда он разглядел печально знакомые черно-красные повязки, и он тут же поспешил отступить тень, пока подозрительный ночной прохожий не заинтересовал новых хозяев дворца. Как такое возможно? Когда и каким образом головорезы Орландо успели перебраться со своих зеленых гор в столицу, да еще столь вовремя? И никто ничего не заметил и знать не знал. Между тем ворота распахнулись, и из них появилась пара солдат, которые что-то сосредоточенно тащили. Асториас прищурила единственный глаз, пытаясь рассмотреть, но тут парни свернули в сторону, и необходимость присматриваться отпала. А худшие опасения подтвердились. Солдаты оттащили труп от ворот, аккуратно положили головой к ограде и зашагали назад во двор. А вслед за ними потянулись новые и новые пары с тем же грузом. Мертвецов вытаскивали за ноги, деловито и буднично, как дрова, и складывали ровным рядком на площади. Асториас даже разглядел издали когда-то белоснежный камзол Тороса, теперь больше напоминавший расцветкой флаг королевского дома. Грязь сумерках казалась черной, а кровь еще не успела высохнуть и побуреть. Да как же! «А что, Асториаса так и нет?» — донесся со двора звонкий юношеский голос короля Орландо. Услышав свое имя, мастер-вор опомнился и попятился еще дальше, опасаясь, что если он побежит прямо сейчас, то может привлечь к себе ненужное внимание. «Не», — отозвался кто-то, — «и не видели его. Почуял, наверное, сволочь». «Вот падла!» — с искренним огорчением пожаловался его величество. «А я так надеялся этого мерзавца на воротах развесить по частям». Асториас отметил про себя, что не ошибался в этом вечно укуренном полуэльфе, его пресловутая доброта носит крайне избирательный характер и сильно зависит от настроения. Он может облиться слезами и соплями над сентиментальной песенкой, но не дрогнувшим голосом отдаст приказ расстрелять соперника без всякой пощады, не хуже кровожадной ортонской вдовы. При этой мысли он внезапно споткнулся и едва удержался, чтобы не выругаться вслух. Как он мог забыть? Ведь их было три группы, три претендента. Что же с остальными двумя? Только Орландо оказался таким хитрым, или это был хладнокровно рассчитанный план, совместно продуманный всеми старыми королями? Только Тороса заперли во дворе и положили вместе с его немногочисленным войском, или эта участь постигла всех? Продолжая пятиться и не сводя глаз занятых делом воинов, Асториас зашел за угол, развернулся и бросился бежать, вознося хвалу Богу-покровителю за то, что милосердно уберег от развешивания частями на воротах. Такие подарки судьбы никогда нельзя оставлять без внимания. Пусть даже во всем остальном покровитель пробросил, отдав предпочтение кому-то на той стороне. Что бы ты ни потерял, жизнь все равно дороже. Пока жив, все еще можно поправить. А тут еще можно сказать, не все потеряно. Пересмотреть масштаб своих потерь Асториасу пришлось всего через несколько минут, когда он услышал за спиной знакомый рокот скоростных иномирских машин и поспешил укрыться за угол, свернув на ближайшую боковую улицу. Но, разумеется, не посмотреть, кто же за рулем, он не мог никак. Сами посудите, если все пришельцы ушли, а в этом мире никто водить сии чудеса техники не умеет, кто же тогда делает это сейчас? Уж не подставился ли кто-то из врагов, Максимилиана, например, или его приятели эльфы? Увы, враги мастера Асториаса оказались не столь глупы, чтобы подставляться ему на радость. Всеми тремя машинами управляли гномы, которые никак не могли происходить из другого мира. И за пулеметами сидели тоже гномы, а остальное свободное пространство было забито вооруженными парнями в черно-красных повязках. Хвала многорукому Асториаса не заметили, но когда, выждав, пока они не скроются из виду, он ринулся следом в надежде добраться до спасительной кабины на набережной и нигде при этом не засветиться, покровитель в очередной раз намекнул, что сегодня верному последователю не причитается ничего, кроме его никчемной жизни, да и за ту еще придется побороться. Обогнавшие его машины, как оказалось, направлялись туда же, куда и он, на набережную. И сейчас стояли, грозно наставив пулеметы, на злосчастную штаб-квартиру заговорщиков, а заодно и на соседние заведения, а внутри, судя по всему, шел безжалостный шмон. Асториас в очередной раз отступил в тень и опять бросился бежать, не переводя дыхания и прикидывая на ходу, где в это время в этом районе можно украсть лошадь и как это вообще делается, дай бог памяти. Кони шли ровным ритмичным галопом, даже на скорости не нарушая строй, словно тоже прониклись важностью момента и стремились сделать триумфальный въезд нового короля в освобожденную столицу как можно более торжественным. Стук подков тонул в лязге доспехов. Плащи всадников развивались на скаку, мерно подпрыгивали в такт ходу султана на шлемах. Еще немного, и в первых лучах солнца засверкает полированная сталь. Но прямо хоть сейчас, на парад. Честно признаться, виконт Бакари втайне именно об этом и мечтал. Проехать по улицам парадным маршем, при свете дня и при большом стечении народа, показаться подданным во всем великолепии, собрать причитающиеся цветы и приветствия. Он даже заикнулся бы об этом вслух, но мудрый и циничный мастер Асториус посмотрел на него, как на безнадежного недоумка, наставительно постучал себя пальцем по лбу и предложил попробовать, если жизнь недорога. Вдруг и правду повезет. А если не повезет, и в вожделенной толпе, кроме красоток с цветами, окажется несколько убийц, сторонников прежнего короля, то есть трагически погибшего спасителя, героя, отважного рыцаря и просто красавца, можно будет потом слепить безупречный образ мученика для последователей. Да и расклад не располагал к торжествам. По прежнему плану занять дворец предполагалось ночью и с боем, по новому, изменившемуся, без боя, но как можно быстрее, пока не рассвело. И можно еще хотя бы сделать вид, что бой был. Потому и несутся галопом, гремя на всю округу, забыв о мечтах и парадах. Единственное, в чем все-таки не смог себе отказать виконт Бакари, белый камзол и плащ, хоть что-то торжественное и праздничное, пусть даже под них пришлось поддеть кольчугу. Всего за несколько кварталов от цели к привычным звукам, что издает передвижение отряд конных рыцарей, добавил странное ворчащее гудение. Источник неведомого звука, судя по всему, перемещался по параллельной улице, но в противоположную сторону. И Бакари с недовольством подумал, что это, наверное, как раз пришельцы ползут. Надо же было так замешкаться, ведь еще немного и они столкнулись бы. Эти олухи еще полчаса назад должны были выбраться, чтобы успеть отойти на достаточное расстояние, и опять выбились из расписания. Что их на этот раз задержало, интересно? Снимали сапоги с покойников, делили тряпки? Главные ворота оказались распахнуты настежь, словно приглашая всех желающих заходить и развлекаться на свое усмотрение. Наверняка болваны в попыхах забыли, что должны были их хотя бы прикрыть, чтобы не привлекать ненужного внимания, но эта оплошность необязательных пришельцев не особенно огорчила виконта. Напротив, давала возможность тем же самым красивым строям без лишних остановок подъехать к парадному входу. Въехать почти так, как желалось. Разве что ликующего народа не хватает для полного счастья. Вот она, свершившаяся мечта. Додумать сию приятную мысль Бакари не успел, поскольку в этот момент последние его спутники въехали во двор, и ворота за ними вдруг с неприятным скрежущим звуком стали закрываться. Хлопнули створки, лязгнули запорные механизмы, а с центральной башни ударил слепящий свет, от которого у парадного подъезда стало светло, как днем. И безмолвный, казавшийся пустым дворец, ожил, зашумел, наполнился звуками, не считая больше нужным скрывать неприятное для триумфаторов обстоятельства. Они здесь не одни, и, увы, не первые. Прежде чем виконт успел перебрать в уме возможные варианты, отворилась парадная дверь, и незнакомый высокий мужчина в легких кожаных доспехах, приглашающий, взмахнул рукой. «Проходите, вас ждут трон на зале». Только спешиться не забудьте, а то на радостях так и въедете вместе с лошадьми. И исчез, прежде чем господа успели поинтересоваться, кто он такой и что он здесь делает. Бакари мог покляться, что где-то этого человека он уже видел, хотя представлены они не были. Вот только не помнил где. Зато отлично помнил, что ни о каких встречающих планах не упоминалось. Соратники тоже загомонили, пытаясь выяснить, что происходит, но спросить они могли только друг друга, и на вразумительный ответ рассчитывать, увы, не приходилось. В итоге все, разумеется, уставились на предводителя, ожидая объяснения от него, и было крайне неприятно признавать, что он сам ничегошеньки не понимает происходящего. Как бы то ни было, топтаться во дворе, ожидая объяснений, было глупо и недостойно. «Сейчас разберемся», — решительно заявил Бакари и спрыгнул с коня. «Первая дюжина и вторая тоже со мной. Остальным принять лошадей и ждать здесь. На всякий случай держите оружие наготове». Раздавать приказания о зачистке территории и расставлять посты он счел преждевременным. Во-первых, внутри могли быть свои, а во-вторых, вполне могло статься, что посты давно расставлены. Вступив в главный коридор, он обнаружил, что и входная дверь, и проход к тронному залу уже охраняются группами солдат с винтовками. Никакой враждебности они не проявляли, и останавливать вошедших не собирались. Но в освещенном помещении виконт и его соратники смогли наконец рассмотреть знаки различия и невольно замерли посреди коридора. Частично от неожиданности, так как по всем имеющимся данным бойцовые коты сейчас должны были находиться далеко на севере, а частично из опасения, а не ждет ли их здесь засада. Коты подчиняются королеве, а если они здесь, то понятно, с какой целью. «Ну что же вы остановились?» В распахнутых дверях тронного зала опять возник все тот же гостеприимный господин, и теперь Бакария его вспомнил. «Капитан Шаба, командир бойцовых кайтов». «Входите». Позиция была крайне неудачной, как и для сопротивления, так и для бегства, а последняя к тому же еще и недостойна. Поэтому виконт махнул спутником и с гордо поднятой головой двинулся вперед, навстречу неизвестности. В конце концов, если бы их хотели убить, то сделали бы это сразу. А если у него будет возможность высказаться, бояться нечего, ведь на его стороне правда. И если эти отважные ребята сейчас узнают все, что от них до сих пор скрывали, они сразу же поймут, на какую сторону им следует встать. Боги ведают, как воинственная вдова успела ворваться во дворец раньше законного правителя, но никаких прав на престол у нее нет, а власть, взятая силой, незаконна. Дворянство не поддержит узурпатора. В зале тоже находилось несколько десятков вооруженных людей. Часть несла караул у дверей, а часть плотным полукольцом окружила трон, около которого и стояла упомянутая вдова, небрежно облокотившись на спинку. «Приветствую, господа!» С прохладным неодобрением произнесла она, не меняя позы. «Для начала попрошу представиться и доложить о цели визита». Кажется, она вознамерилась поиздеваться, вообразив, будто два ряда охраны обеспечивают полную безнаказанность. Но если она рассчитывает этим простеньким представлением сбить противника с толку и заставить беспомощно хлопать глазами в растерянности, то она очень ошибается. Виконт еще выше задрал подбородок и бесстрашно шагнул вперед. «Вы не можете требовать у меня доклада или что-либо приказывать», — произнес он хоть и излишне резко для начала разговора, но решительно и уверенно. «И вообще не имеете права здесь находиться». «Это не вам решать», — холодно отозвалась королева, даже не шевельнувшись. «Поскольку у вас еще меньше прав находиться здесь и раздавать указания». «Сын предателя не наследует корону», — отчеканил Бакари, с каждым словом чувствуя силу своей правоты. «В королевском доме Ортона есть более достойные наследники, и лучшие люди государства меня поддерживают». «Я не предлагала корону вашим детям, тем более, что у вас их нет». Это прозвучало уже откровенно издевательски. Видимо, на правду ей все же наплевать, и ставка идет только на силу. Как и прав на престол, чтобы не воображала себе свора бездельников, которые полгода пьянствовали у вас в гостях, пока другие сражались. Рыцари возмущенно загалдели, каждый счел своим долгом припомнить какое-то полезное деяние на благо державы, но поскольку высказаться решили все одновременно, ничего вразумительного в их возражениях расслышать не удалось. «Мы пришли сюда не за тем, чтобы выслушивать оскорбления от языкатой стервы», — взорвался виконт, заглушив негодующим воплем нестройный ропот соратников. «Я заявляю о своем праве на трон Ортона как прямой наследник Деймара XII. А вы можете отправляться под мантию к повелителю вслед за вашим мужем-изменником». Дава неторопливым плавным движением выпрямилась и как бы невзначай положила ладонь на рукоять меча, что давало надежду вытянуть ее на поединок. Ее люди, напротив, остались совершенно бесстрастны, и это означало, что переубедить их будет не так просто, как рассчитывалось. В двух фразах пять раз соврать — это надо уметь. «Вы посмеете повторить свои слова, не прячась за спинами обманутых вами солдат? А вы посмели бы повторить свою наглую ложь в глаза оклеветанному вами королю? Или вы способны только поливать грязью безответных покойников?» «Это правда, и я повторю ее сколько угодно и перед кем угодно. А вот вы, сударыня, осмелитесь выйти из безопасного укрытия и доказать свои обвинения, как подобает дворянину и воину. Я бы с радостью нашинковала вас в любой конфигурации, как и подобает поступать с клеветниками и доносчиками. Но Элмор так умолял сохранить вам жизнь, уверяя, что вы не подлец, а просто дурак, что мне пришлось ему это пообещать. Хотя я с ним и не согласна. Что до ваших претензий к его величеству, милости прошу, можете их высказать». Пылающий праведным гневом Бакари повернул голову в указанном направлении и на несколько мгновений оцепенел, безнадежно потеряв инициативу. Рыцари опять возбужденно загомонили, кто-то потрясенно ахнул, а неожиданно воскресший Шеллар, как ни в чем не бывало, произнес, направляясь к месту действия. «Мне кажется, ваше величество все же ошибается. Не 5 раз он соврал, а 6. В таком случае, ваше величество, перечислите, мне любопытно, что я упустила». «Во-первых, насчет измены». Король шагал тяжело и медленно, заметно подволакивая правую ногу и опираясь на трость, но голос его не утратил былой мощи и внушительности. «Во-вторых, насчет моего местонахождения». «В-третьих, насчет своего права на трон». «В-четвертых, касательно того, что в настоящий момент этот трон свободен». «В-пятых, насчет того, что его оскорбили». В данных обстоятельствах оскорбление было бы немедленное повешение без суда, а сказанная вслух неприятная правда оскорблением не является. И в-шестых, он назвал вас стервой? Вот против этого я как раз не возражаю, недобро усмехнулась Кира. Когда надо, я могу быть и такой, даже хуже. За этой светской беседой Шеллар доковылял до трона и бессовестно на него уселся, положив трость на колени. Итак, «Меня здесь обозвали изменником», — произнес он, обводя зал внимательным взглядом, не сулящим ничего хорошего. «И кто человек, который донес на меня орденской контрразведки?» В зале воцарилась напряженная тишина, в которой было отчетливо слышно, как кто-то далеко в коридорах мелко топочет, затем спотыкается и вслух поминает ядреных демонов. «Это ложь!» выдохнул, наконец, виконт Бакари, не найдя более убедительного ответа и не решаясь молчать далее, дабы не вызывать сомнений. «Смелое заявление, особенно после того, как вы только что уверяли всех, будто я в данный момент нахожусь под мантией повелителя. Вы в состоянии доказать хоть одно из тех сомнительных утверждений, что прозвучали здесь из ваших уст, начиная с вашего якобы королевского происхождения и заканчивая моей якобы изменой? Хоть одно доказательство, хоть что-нибудь, кроме ваших слов». «Предостаточно!» — это прозвучало уже уверенней, словно ошарашенный внезапным появлением покойника, виконт все же нащупал уходящую из-под ног землю. «У меня есть все необходимые документы, подтверждающие мое происхождение, если вам так хочется в нем сомневаться, и я могу выставить достаточно свидетелей вашего предательства, если вы действительно желаете справедливого суда». Шеллар преспокойно откинулся на спинку трона, взирая на оппонента с насмешливым снисхождением. «Во-первых, позвольте вас просветить. Единственным убедительным доказательством принадлежности королевской семье может служить только положительный результат генетического анализа, публично заверенный 3 магистрами соответствующей школы. В деле наследования престола никакие документы не котируются, а в вашем случае особенно, поскольку ваш друг и советчик Асториус – большой мастер на такие вещи подделывать. Во-вторых, позвольте полюбопытствовать, вы что же возомнили, что вам кто-то позволит устроить справедливый суд по вашему сценарию и с угодным вам результатом? Вынужден разочаровать. Ваших свидетелей, так же, как и моих, заслушают в ходе предварительного расследования. Тогда и выяснится, кого из нас будут в итоге судить. Не знаю, кого вы намереваетесь привлечь в этом качестве, но уверен, что их слова мало будут значить против слов 4 королей, 2 принцев и 7-8 придворных магов. «Это только разговоры», — напряженно отозвался виконт, едва дослушав пространственное объяснение короля. «Я все равно убежден, что вы сознательно сотрудничали с врагом и настаиваю на расследовании. И пусть все будет проведено как положено. А пока мы не выясним все досконально, ни вы, ни ваши потомки не имеют права занимать трон». «Что ж», — пожал плечами Шеллар, — «пусть будет так, но я, в свою очередь, обвиняю вас в том, что с целью узурпации власти вы написали на меня донос лично главе департамента безопасности брату Чань. чем разоблачили меня и поставили под угрозу срыва операцию по устранению повелителя, которую я в то время готовил. А также в том, что с вашего ведома и при вашем участии был составлен донос на принца Бастарда Элмора, что едва не закончилось для него плачевно. Посему протягивать руки к чужой короне вы тоже несколько поторопились. К тому же, расчищая себе путь к престолу, вы упустили два немаловажных момента. Во-первых, вы не единственный прямой наследник дядюшки Диемара. Кроме вас имеются другие, признанные и не запятнавшие себя сомнительными деяниями. А во-вторых, если бы вы потрудились хоть проглядеть договор о капитуляции, который я подписывал, вы бы заметили, что в нем ни слова не говорится об отречении или о чем-то подобном. Я ведь сам его составлял и позаботился о том, чтобы не создать себе проблем с возвращением. Поэтому, прежде чем передавать корону кому бы то ни было, ее надо сначала официально снять с меня. «Это можно!» – перебил его разгневанный виконт. «И запросто!» «Да что вы говорите!» – едва заметно ухмыльнулся его величество. «Вы все-таки надеетесь, что раз ваши новые хозяева выкупили ордена излучателя, теперь владеют им сами, то вы сможете смело сунуть мне белый шарфик и не допустить надразбирательства моих свидетелей?» «А о том, что само это разбирательство должно происходить в присутствии придворного мага, вы не подумали? И пока он не будет стоять здесь, рядом со мной, процедура не может даже начаться, а уж о результатах речи вообще нет». «Какая наглая ложь!» — задыхаясь от возмущения, выговорил Бакари, оглядываясь на своих последователей в поисках поддержки. «Что именно?» — холодно уточнил Шелар. «Все! Вы на ходу выдумываете несусветные бредовые обвинения, лишь бы заговорить всем зубы и отвлечь от собственных преступлений. Вы сами себе верите?» «Верить или не верить, можно ли в то, чего не знаешь наверняка? А я знаю все. На кого работает Асториас, кому он продал излучатели, на чем сторговался с оккупантами и где стоят телепорты его хозяев. А ваше рекомендательное письмо, которое привело Элмора в ловушку, сейчас находится у Флавиуса, который будет здесь, как только установит контроль над зданием департамента. Если повезет, он даже отыщет оригинал доноса, на основании которого я был разоблачен и арестован. А вот что можете предъявить и вы, кроме хорошо поставленного голоса?» Виконт на несколько мгновений запнулся, вспомнив, что предъявить действительно нечего. До сих пор ему в голову не приходило, что общеизвестные истины нуждаются в дополнительных доказательствах. Но замешательство не продлилось долго. Решение пришло внезапно и стремительно. Рывком сдернув с себя белый плащ, в котором он так надеялся покрасоваться перед подданными, Бакари свернул его жгутом и бросил в лицо королю. «Считайте, что это шарф!» Не сдерживая негодования, выкрикнул он. «Теперь можете сколько угодно затягивать процедуру низложения в ожидании вашего придворного мага, но с этого момента вы больше не имеете права здесь распоряжаться до самого завершения разбирательства. Вы этой страной больше не правите!» Шелар поймал развернувшийся в полете плащ и аккуратно повесил на подлокотник. «В целом вы почти угадали», — невозмутимо сообщил он, и хотя голос его остался бесстрастным, Бакари непостижимым образом почувствовал, что противник доволен и удовлетворен. «Только маленькое уточнение. Не с этого момента, а уже пару часов. И не из-за предъявленных вами обвинений, а по состоянию здоровья. Но хотя вы и запоздали немного с разбрасыванием вещей, огорчаться не стоит. Я не имею намерения уклоняться от разбирательства, однако жду от вас ответной любезности». «То есть, если вы еще не забыли, вам тоже предъявлено серьезное обвинение, и до окончания разбирательства вы точно так же не имеете права кем-либо распоряжаться и давать приказы. По уму вас вообще следовало бы поместить под арест, но это пусть решит регент». «Какой еще регент? Вы не имели права назначать регента единолично. Его должно выбрать дворянское собрание». «Вы считаете себя достаточно компетентным в законоведении, чтобы спорить со мной о юридических нюансах передачи власти?» «Во-первых, 2 часа назад я это право имел и надлежащим образом им воспользовался. А во-вторых, даже в этой ситуации я строго следовал букве закона, который гласит, что в подобных случаях исполнять обязанности правителя должен законный наследник, следующий после меня в списке, но получивший право наследования не через меня». Пока Бакарий пытался уяснить смысл этой чересчур мудреной фразы, более опытный в таких делах барон Сарси поспешил возразить: «Но такого наследника не существует!» «Ошибаетесь! Их даже двое!» Но Элмор отказался, ссылаясь на необходимость участвовать в боевых действиях, поэтому позвольте представить вам принцессу Тину, законную дочь Деймара XII, ныне не состоящую в браке. «Но это противоправно!» — вскричал Бакари, хотя на самом деле и понятия не имел, как оно там на самом деле, и почему такой умный и проницательный мастер Астуриас не учел сей катастрофический момент в своих расчетах. Просто почувствовал, что должен непременно что-то сказать. А если промолчит, это будет выглядеть так, словно он сдался и согласен. «Я протестую!» «В самом деле», — насмешливо ухмыльнулся Шелар, поднимаясь, чтобы уступить кузине место на троне. «Прочтите комментарий к первому разделу Гражданского кодекса и не позорьтесь. У кого-то еще есть возражения по кандидатуре регента, основанные на чем-то более достойном внимания, чем личные симпатии?» Разумеется, заранее изучить комментарий к первому разделу никто не озаботился, и возражений не последовало. Принцесса опустилась в кресло и откинула с лица покрывало. «Я что-то пропустила?» — поинтересовалась она, спокойным, ясным взглядом изучая виконта и его соратников. «Самую малость, любезная кузина», — охотно отозвался Шелар. «Вот этот господин, называющий себя вашим братом, обвинил меня в измене. Я, в свою очередь, обвинил его примерно в том же самом. И, к моему сожалению, разбираться в этом безобразии придется вам». «Что ж, разберемся». Госпожа регент величественно кивнула кузену и опять перевела свой взор на Герана Бакари. Судя по всему, распахивать объятия и признавать его братом в ее намерение не входило. «Виконт, прошу вас сдать оружие». «Нет», — решительно заявил Бакари и демонстративно сунул руки в карманы. Во всяком случае, он надеялся, что это выглядело как же с дерзости, потому что на самом деле в правом кармане камзола лежала странная гладкая коробочка, которую выдал ему мастер Астуриас вместе с аппаратом для связи. На всякий случай, как он сказал, если понадобится дверь вынести и если на врагов наткнуться. И настоятельно при этом предупреждал, сдвинув верхнюю пластину, отбежать как можно дальше, считая до 10, после чего немедленно упасть головой в противоположную сторону, потому что рванет, будь здоров. Что ж, можно сказать, он встретил своих врагов. Вот только расстояние слишком мало, а за спиной две дюжины своих. Не раньше, чем вы отпустите всех моих людей. Или вы тоже обвините их в чем-то несусветном? Принцесса Тина едва заметно повела плечами. Если ваши друзья желают опять забиться в глухую провинцию и в безопасном месте продолжить рассуждение о судьбах Отечества под бутылку Сарельского, то они могут быть свободны. Если же они готовы сделать для этого самого Отечества что-то действительно полезное, пусть помогут паладинам поддерживать порядок на улицах. Прошу вас, господа, передайте мое предложение тем, кто остался снаружи, и пусть каждый для себя решит этот вопрос». Она даже заяснялась почти теми же словами, никаких сомнений, они сговорились заранее. Шелар всегда славился хитростью и коварством, и также невероятной предусмотрительностью. Было бы удивительно, если бы он заранее не позаботился о том, чтобы за разбирательством следили его люди и разобрались, как выгодно ему. Надежды на справедливость нет. Сдаться сейчас – обречь себя на позорную смерть и бесчестие. Не дождутся они, чтобы наследник великих королей безропотно позволил себя унизить. Нет, он умрет достойно и с честью, прихватив с собой как можно больше врагов. Он оглянулся, чтобы убедиться, что все друзья покинули помещение, и нащупал пальцами пластину. «Сейчас последние пятеро, и когда за ними закроется дверь...» «Ваше Величество!» — вдруг раздалось откуда-то со стороны королевского выхода. «Да пропустите же это срочно! Он должен это видеть немедленно!» Бакари стремительно обернулся, не веря своим ушам, и все еще надеясь, что ему показалось, что это совпадение, что быть такого просто не может. Увы, это действительно была она. Эксцентричная дама с непостижимым даром околдовывать настойчивых собеседников и заставлять их умолкать, не находя слов. Вот и охрана не устояла, протиснувшись мимо растерянных солдат, госпожа Ольга уже спешила к центру событий, хотя на физиономиях присутствующих ясно читалось, что ее здесь не ждали, и она вообще не должна была здесь появляться. Одной рукой она придерживала живот, а другой крепко сжимала довольно крупную черепаху, которая, по всей видимости, являлась тем самым важным. Кира негромко выругалась. На бесстрастном лице Шелары появилось выражение обреченности с легким оттенком недовольства. «Я не знаю, как он попал в мой сундук», — виновато затараторила Ольга, добравшись до короля и намереваясь сунуть ему в руки несчастное животное. «Но я его только что там нашла. То есть, может быть, это и не он. Но как-то бы надо было проверить, потому что мне вот кажется...» Хоть бедняжка каким-то чудом сохранила жизнь, побывав в плену у чудовища, рассудок она, похоже, утратила. «Ольга», — чуть ли не умоляюще произнес Шелар, — «я ведь тебя убедительно просил не приходить сюда. Ты когда-нибудь доведешь бедного Кантера до стойкого психического расстройства? Это могло подождать еще 5-10 минут, пока мы здесь закончим». «Нет», — с нездоровым пылом возразила она, — «я точно знаю, не могло. Я должна была прийти сюда немедленно и вам это высказать. Обязательно должна. Извините, если я вам помешала. Но это вот как раз то, о чем мы говорили». «Хорошо», — терпеливо кивнул Шелар. «Я понял, но, может быть, теперь ты нас оставишь?» «Нет-нет, не сейчас, чуть позже. Я тихонько вот постою здесь, никому мешать не буду». «Тогда встань за спинкой и не высовывайся». «Ты и ты», — быстро указала Кира, — «прикройте ее с боков. Никто не нервничает, все под контролем». «Ну а вы что застряли в дверях, будто вам тут цирк приехал?» Бакарий еще раз оглянулся на соратников, которые действительно остановились в дверях посмотреть, что происходит. Затем перевел взгляд на пустующий трон королевы, за спинкой которого послушно укрылась несчастная помешанная. Бесполезный кусок дерева, который не укроет и не спасет. Медленно убрав пальцы с активатора, виконт вынул руки из карманов. Он понимал, что лишает себя последней возможности сохранить честь и достоинство, но есть вещи, которых человек просто не может сделать. Не может и все, что бы ни стояло на кону. Потому что после этого уже не идет речь ни о чести, ни о достоинстве, ты просто перестаешь быть человеком. «Барон Сарси», — громко окликнул он, даже излишне громко, так как боялся, что голос сорвется. «Вернитесь на минутку. Я не отдам врагу фамильный меч и не позволю, чтобы всякие мошенники шарили по моим карманам. Возьмите мое оружие и камзол. Кольчугу мне тоже снять или сохраним какие-то приличия?» «А что вы...» Любопытный нос все же высунулся из укрытия, и Шелар уже с откровенным раздражением прикрикнул. «Скройся немедленно!» Нос немедленно скрылся. А Бакари невольно подумал, что этот наглец мог бы быть и повежливее обращаться с дамой, которая только что спасла ему жизнь. Как она оказалась в этой избранной компании, почему ее пригласили на эту встречу на высшем уровне и кому конкретно она там понадобилась, Ольга так и не поняла. То ли Кира случайно по старой памяти перехватила, не подумав, то ли король опять замыслил что-то хитроумное, то ли его кузина не разобралась, кто это и зачем. То ли просто решили, раз Ольгины способности стали так часто напоминать о себе именно сейчас, то она должна непременно быть в курсе всего происходящего, чтобы лучше понимать, что делается, какова ее роль во всем этом. С одной стороны, было ужасно неловко и боязно, а с другой, это важное мероприятие выглядело достаточно безумным и без ее участия. Место встречи выбирал король. Никто другой не додумался бы впихнуться полным составом в его старый кабинет. А вот он как раз не нашел бы более подходящего помещения для беседы в узком кругу. Свой стол и кресло он без сожаления уступил принцессе Тине. Сам устроился рядом с Ольгой, кресло для посетителей. Один диван заняли Кира и два паладина, второй — мэтр Максимилиана, господин Костас и командир котов. Еще несколько незнакомых Ольге военных разместились на стульях, а в углу у самой двери пристроился Диего. Он все еще немного нервничал после Ольгиного внезапного явления в тронном зале, но зорко следил за всеми, не выпуская из рук оружия. Первым делом всех друг друга представили. Затем его величество, как обычно без долгих вступлений, перешел к делу. «Прежде чем мы начнем обсуждать действительно важные вопросы, я попрошу мэтра Максимилиана в двух словах разъяснить сегодняшнее недоразумение с черепахой, иначе я умру от любопытства на радость всем врагам». Мах устало потер лоб и грустно кивнул. «Да, это действительно был мэтр Силанти. Он проходил мимо по какому-то делу, увидел, что идет переброска. Подошел спросить, что происходит, потому что о предупреждениях забыл, как за ним это водится, и случайно попал в телепорт. Уже здесь кто-то из посторонних, кто был не в курсе, случайно заметил его на полу. Так как рядом стоял Ольгин сундук, а он у нее не запирается, потому что замок еще весной сломали, парень логично рассудил, что черепаха выпала именно оттуда. Ну и положил ее на место. Мэтр Силантий очень извиняется». «И вам ничего не показалось странным в этом объяснении?» «Ваше Величество, я понял намек и совершенно с вами согласен, тем более, что некоторые люди врать совершенно не умеют. а те, которые умеют, все равно умеют в недостаточной степени, чтобы успешно соврать мне. Но конкретные подробности нам лучше обсудить приватно. Благодарю вас. А теперь можно и о деле. В Эгине и Мистрале все прошло по плану. В отличие от вас, ваши коллеги не стали проявлять к изменникам излишнюю гуманность. Я их полностью одобряю. Но у нас ситуация несколько другая. Если Кафтедес участвовал еще в прошлогоднем заговоре, а Астурис вообще открыто служил семье Дакоста, то мне досталось противники Арава молодых идиотов, которых втянули в заговор обманом. Причем не самых худших, не трусов и не праздных тупиц, а неплохих в целом ребят, которые действительно хотели сделать что-то стоящее, только не знали, как именно. Запереть их во дворе и расстрелять из пулемета было бы технически несложно, но кем бы я после этого был? Не говоря уже о том, что вместо нескольких сотен весьма условных врагов я получил бы втрое больше настоящих, убежденных и непримиримых, имеющих веские причины меня ненавидеть. Тысяча кайденов. Не в ином мире, а у себя под боком. Мне это нужно, когда страна и так на пороге гражданской войны? У молодых идиотов есть хорошие шансы избавиться от молодецкой дури и пересмотреть все свои взгляды. У покойников нет. Ваше Величество, не надо меня так усердно убеждать, я с вами не спорю. Позвольте продолжить. Ни одной кабины в рабочем состоянии захватить не удалось. Доступ шел снаружи, и, как вы сами понимаете, все пришельцы успели скрыться, залив за собой помещение некой моментально застывающей массой. Мистралийские гномы подали идею расчистить все вручную. Я не стал смеяться, чтобы не обидеть, но, сами понимаете... «Понимаю», — охотно кивнул Шалар. «А вот вы как раз не очень. Это гномы. Мэтр, не эльфы, не кентавры. Они расчистят. По крошке, по пылинке, выскребут все дочисто, не повредив оборудование. Другой вопрос, что это займет очень много времени, и его может не хватить, но попытаться стоит. Продолжайте, пожалуйста». У Элмора тоже все идет по плану. На следующей неделе они осадят первый оазис и, наверное, в скорости его возьмут. Наш агент ничего нового пока не сообщил. А вот это плохо. И еще одна плохая новость. Асториус все-таки ускользнул. Как? Нет, что Орландо натура возвышенная до полного отрыва от реальности, все и так знают. Но с ним ведь был Дон Мануэль. Он-то как умудрился прошляпить? Да никто ничего не прошляпил. Асториус просто не явился. Всех, кто пришел с Торосом, положили прямо у парадного подъезда. Не ушел ни один. Но Асториуса там не было. Или почуял подставу, или просто повезло, дела где-то задержали. Я уже предупредил всех, кого мог. Если он где-то вынырнет, его будут ждать. Но сомневаюсь. Правильно сомневаетесь. Не такой он дурак, чтобы сейчас выныривать. И если у вас все, перейдем к еще одной скверной новости. Что удалось выяснить о Флавиусе и его людях? Кто будет докладывать? Граф Ори или господин Костас? Глава департамента порядка, выглядевший таким мрачным и расстроенным, словно эта история касалась его лично, принялся докладывать. Как выяснило предварительное расследование, в здание департамента кто-то успел забраться до них. Когда Флавио со своими людьми туда вошли, их там встретили огнем с нескольких точек. Кто именно это был, пока неизвестно. Когда нагрянули паладины, гости быстро удрали, прихватив своих убитых и раненых. Похоже на местных уголовников. Уж слишком шустро они скрылись, явно хорошо знают город. Все входы, выходы, укромные норки. В вашем департаменте ничего подобного не происходило? Нет, мы без помех дошли до места и заняли здание. Сейчас мои люди проводят проверку всех офицеров, которые оставались на своих местах во время оккупации. Рядовые сотрудники работают в обычном режиме. А с Флавиусом что? Он пропал. Среди убитых его не нашли, живым он тоже не объявлялся. Завтра я лично наведаюсь змеи и шеи. Может, остаться и ему удалось скрыться? Наведайтесь сегодня же. Если он действительно сбежал и это заметили, за ним начнется охота. И сами понимаете, где его станут искать прежде всего. Хотя лучшим вариантом до Флавиуса было бы укрыться здесь, в дворце. И раз он до сих пор не объявился, боюсь, дело плохо. Письмо нашли? Нет. Я бы и не особенно рассчитывал. Его могли уничтожить еще при ордене. Это единственное свидетельство лояльности Астуриуса. Поэтому брат Чань должен был непременно его сохранить, чтобы иметь возможность обнародовать, когда придет время. И его преемник тоже был человеком неглупым и преданным ордену, если только нежданные гости его не нашли. Оно до сих пор где-то там. Поручите надежным людям, как следует поискать. Господин Костас молча кивнул. Мгновением тишины немедленно воспользовался незнакомый Ольге дяденька с моноклем в глазу и щекольскими усиками, который уже давно проявлял и признаки нетерпения. «Позвольте мне сказать», — вскинул он руку, словно школьник на уроке, — «это недопустимо. Всего час назад вы публично согласились с тем, что не имеете права распоряжаться, так как официально передали полномочия регенту. Но с самого начала заседания вы только и делаете то, что принимаете доклады и отдаете приказы». «Это был не приказ, а личная просьба», — без труда выкрутился король. «К тому же заседание пока не началось, а доклады касаются лишь тех дел, которые я начал еще до передачи полномочий и должен надлежащим образом закончить. Если больше возражений у вас нет, сейчас моя уважаемая кузина откроет заседание и будет его вести». «Есть», — тут же вставил дяденька, — «еще одно возражение. Несмотря на предъявленные вам обвинения, с которыми вы до сих пор не разобрались, вы присутствуете здесь как полноправный участник. Почему этого права лишен виконт Бакари? Почему он сидит под арестом, а вы на свободе?» Его Величество преспокойно обернулся к кузине и коротко поинтересовался. «Мне уйти или пригласим виконта? При условии, разумеется, что он будет вести себя прилично и воздержится от пафосных высказываний». «С одной стороны, отсылать вас не имеет смысла», — задумалась принцесса. «Все равно потом придется посвящать вас курс дела и практически повторять все заседание. С другой стороны, в присутствии вашего оппонента придется осторожнее в некоторых вопросах быть, так как все услышанное он донесет своим покровителям, едва получит возможность с ними связаться. Полагаю, последнее применимо к настоящей ситуации, поскольку мы все равно пригласили бы сюда барона Сарти, полковника Альбри и капитана Ванмара. В таком случае, граф, прикажите кому-нибудь из ваших людей проводить сюда виконта Бакари и по пути кратко объяснить ему суть дела. А пока за ним будут ходить, хотелось бы услышать, каких таких покровителей вы тут постоянно упоминаете. Если я не ошибаюсь, сегодня в зале звучало даже более оскорбительное определение – хозяева. Охотно. Но все же давайте подождем. Возможно, Викон тоже не знает, на кого работает Астуриас, и ради чьей выгоды все это затевалось. Надеюсь, хоть вы-то понимаете, что идея править спасенным Отечеством не сама собой возникла в голове у вашего предводителя. Вы все же старше всех в этой компании. Вам уже пора бы знать, что всякое движение в политике имеет причину, что в основе всегда лежат чьи-то конкретные интересы, и что если вам кто-то предлагает поменять в стране власть, прежде всего следует задуматься, а что он хочет с этого получить? Вы хотя бы знали, что под видом слепого среди вас скрывался беглый преступник, который разыскивался мистралийской короной за измену, подстрекательство к бунту, за похищение людей, покушение на убийство, кражу со взломом, шантаж и еще кое-что по мелочи? Он представлялся несколько иначе. По голосу барона трудно было определить, всерьез он это или настолько тонко иронизирует. Но настоящее имя и лицо этого гостя знали только самые близкие, самые доверенные друзья виконта. И, кстати, мастер не лгал касательно того, что его разыскивает орден. Я сам видел объявление о награде. Разумеется, разыскивал. О том, что он не предавал орден и не убивал мастера ступеней, тоже знал очень узкий круг. Именно поэтому для меня так важно было найти тайную переписку мастера Астуриаса с мастером Чанем. И именно поэтому я уверен, что последний не мог ее уничтожить. Он был профессионалом и не позволил бы себя просто так слить агента. «Эту переписку Астуриусу могли просто вернуть по взаимной договоренности», — проворчал мэтр Максимилиана. «Хоть бы и сам Чань, пока был жив. Тогда он не послал бы своих головорезов искать ее в здании департамента». «А вы уверены, что они искали, а не просто занимали здание?» «Расспросите подобнее паладинов. Есть сомнения. У меня сложилось впечатление, что в кабинете начальника обыскивали по всем правилам. Вопрос только, нашли ли искомое. Может даже сходить посмотреть лично. У меня, к сожалению, не будет возможности покинуть дворец до окончания расследования, но вы не хуже меня сможете оценить обстановку в кабинете. О, а вот и наш последний участник. Теперь все в сборе, и можно переходить к делу». Несмотря на то, что ответственный второй паладин наверняка объяснил виконту, зачем его сюда привели, физиономия бедолаги выражала гордое неповиновение и готовность умереть за правое дело хоть сию минуту. Регент пригласил его сесть, и доблестный патриот торжественно выдрузил себя на свободный стул все с тем же выражением лица плененного партизана на допросе. «Как вы уже знаете, — начала принцесса, — я нахожусь здесь по просьбе кузена Шелара, юридически все еще являющегося королем Ортона. Поскольку он предвидел, что его возвращение будет сопряжено с определенными проблемами, он попросил меня заменить его на престоле на время, необходимое на разрешение всех существующих проблем. В официальной версии для подданных будет сказано «на время болезни», что не противоречит истине, у кузена в самом деле до сих пор проблемы со здоровьем. Официально все указания, распоряжения и решения будут исходить от меня. Если в какой-то момент не хватит знаний мне и опыта, возможно, придется мне обращаться за консультациями к специалистам. Особенно это касается военных действий. Ее взгляд устремился в сторону дивана, изнывающего под тяжестью двух паладинов. И финансовых вопросов последовал едва заметный кивок в сторону Шелара, если кузена не затруднит. «Ничуть», — отозвался король, — «если документы мне будут приносить». «А мы?» — опять не смолчал дотошный барон. «Нашего мнения никто не будет спрашивать». Принцесса с величественной неторопливостью повернула голову. «При всем моем уважении лично к вам, барон Сарси, мне нужно выяснить некоторые вопросы, прежде чем я смогу доверять сторонникам Виконта». «А ему?» — возмущенный Бакарик кивком указал на Шелара. «Вы, значит, доверяете без всяких выяснений. Я так и предполагал, что вы сговорились заранее, и все это расследование будет заранее подготовленным фарсом. Что касается кузена, у меня было достаточно времени и возможностей выяснить все раньше», — достоинством ответствовала Тина. «Возможно, вы удивитесь, но он работал не один. В уничтожении двух излучателей и ликвидации с корона участвовали лучшие маги континента, правительственных северных держав и 2-3 общины гномов. За несколько лун, что я провела в Поморье, я успела не один раз поговорить со многими участниками этих событий. В частности, лично познакомилась с легендарным мэтром Вельмиром. Много и близко общалась с Элмором и своими глазами видела, что сделали Шеларом палачи-повелители. Если вы хотите пошатнуть мою уверенность, вам придется предъявить что-нибудь, хотя бы менее убедительное. И объяснить, почему ваши соратники открыли огонь по Флавиусу и его людям», — добавила Кира. «Все мои соратники были со мной», — решительно заявил Бакарий, — «и нечего приписывать нам все, что случилось в городе плохого». «Как насчет ваших союзников?» — поинтересовался Шелар. «Вы хоть немного контролируете их действия или только выполняете все, что они вам велят? Или Асториас вообще не посвящает вас грязные подробности, опасаясь потерять свое влияние на вас?» «Я могу точно так же спросить у вас, не ваши ли люди расстреляли подпольщиков?» — огрызнулся упрямый наследник. «О том, что Флавиус должен был свидетельствовать вашу пользу, мы знаем только с ваших слов. А на самом деле, может быть, это было выгодно его заткнуть вам? Достаточно вспомнить, как вы с ним повздорили на последнем дворянском собрании». «Гейрон, ты рехнулся?» — озадаченно произнесся граф Ори, ошалело уставившись на него и даже не замечая, что только что влез в разговор вперед короля. — «Нет, ты мне объясни, откуда ты это взял. Я же не поверю, будто ты мог выдумать подобный бред самостоятельно ради того, чтобы захватить власть. Вас здесь не было, и вы не знаете того, что знаю я. И человека, которого я вам послал, чтобы предупредить, по всей видимости, не пожелали слушать». — «А, так этого идиота действительно послал ты? А мы решили, что это вражеский провокатор?» «Нет, это был мой человек. Что с ним случилось?» «Он еще не пришел в сознание, и целители очень сомневаются в прогнозе». «Но почему, почему вы ему не поверили? Даже если у вас возникли сомнения, почему даже не пытались проверить, а сразу набросились?» «Вообще-то мы собирались просто сдать его кому следует, но тут вошел Элмор, а этот болван его не заметил и продолжал красочно описывать его мучительную и позорную смерть. Наверное, из-за лишней красочности описания Элмор, ну, разозлился. Ты же знаешь Элмора». «Этого не может быть, вас обманули». «Кто обманул? Элмор? А это точно был он?» «То есть ты готов утверждать, что все мы внезапно ослепли и не узнали нашего близкого друга? Лишь бы не допустить мысли, что ты ошибся и получил непроверенную информацию? Тогда почему он не с вами? Почему вам лишь изредка его показывают? И почему он не прибыл сюда? Он вообще настоящий? Или вам иллюзию показывают? Если, например, маги сговорились и решили, что этот король им подходит, каким бы он ни был, поэтому можно и покрыть его грязные делишки. Это вполне объясняет внезапное появление Элмора и столь же внезапное его исчезновение». «Ну вот», — хмыкнул Шелар. «Теперь маги у нас враги общества, и Элмор не настоящий. А завтра окажется, что Элвис не настоящий, и Александр встал из гроба, и с Пафнутием внезапно что-то случится. И все ради того, чтобы Виконт Бакари мог и дальше тянуть руки к чужой короне». «Я должен слушать эти оскорбления?» — вспыхнул Виконт. «Ну я же ваши слушаю». Его Величество, как всегда, за словом в карман не полез. «Господа!» Голос регента был тих, но твердости в нем хватало на двух элморов. «Не превращайте завещание в скандал!» «Нам обещали разъяснить», — опять напомнил барон, который, похоже, не уступал занудству его величеству. «Да, конечно», — кивнула печальная принцесса. «Прошу вас, кузен Шалар». Его величество еще раз изложил все то, что Ольга уже знала. Про вмешательство ее родного мира, про переговоры, заговоры, сговоры, про излучатели и кристаллы к ним, про грандиозные планы Астуриоса и его боссов, и про то, как замечательно эти планы рухнули, ну почти рухнули. «Вот только с одним он ошибся», — заключил король, когда Ольгу уже начала клонить сон. «Все его расчеты строились на том, что меня нет в живых. Я очень старательно это скрывал, а сам в то же время вел собственные расчеты. С мечтами посадить в Ортоне своего человека», — его величество неуважительно кивнул на конкурента, «мастер Астуриас и его хозяева могут расстаться. Подставлять под удар магов я запретил, они все остались на севере, и устроить за ними новую охоту не получится». «А что до вас, Виконт Бакари, вам сейчас уместнее было бы убеждать всех вокруг не в моей якобы измене, а в том, что обо всех недостойных замыслах вашего друга и советчика вы не знали и искренне верили, будто спасаете королевство, а не продаете его пришельцам, и что вас бессовестно использовали, умело играя на ваших амбициях и вашей граничащей с глупостью доверчивости». «Я вам не верю», — категорично заявил упертый Виконт. «Предпочитаете верить Асториасу? Ваше право. Но запомните, еще кое-что для вас очень важное. Сейчас у вас есть еще возможность оправдаться. Если вы ничего не знали и действительно верили, самое время одуматься и пересмотреть все свои прежние заблуждения. Если все знали и даже собственноручно писали упомянутый ранее донос, это не будет иметь для вас последствий, если вы скажете, где именно ваши новые покровители разместили излучатели. Но если мы их найдем сами, будет поздно спохватываться и раскаиваться. А мы все равно найдем их и уничтожим. Так же, как уничтожили остальные три. Я не только не знал, я до сих пор не верю, что это правда. Ну что ж, у вас еще будет время подумать над всем, что вы сегодня услышали. И заодно над тем, как вы будете смотреть в глаза Элмору, особенно если окажется, что вы действительно братья. Так вы этого не отрицаете?» — поспешил уточнить второй соратник спасителя Отечества. «Чтобы отрицать или утверждать такие вещи наверняка, нужно иметь доказательства. Слухи доходили до меня, но никто их не проверял. Я охотно допускаю, что дядюшка имел небрачных детей, которых по каким-то причинам не стал признавать. Я вполне принимаю за косвенные подтверждения внешнее сходство и фамильную дубовость. Дядюшка в свое время проявил такую же невосприимчивость к логике в вопросе с комиссией. Но доказательства должны быть только прямыми и недвусмысленными, и уж никак не основываться на эфемерных личных впечатлениях. Впрочем, этот вопрос о родословной Виконта Бакари имеет исключительно познавательное значение. Даже в случае подтверждения родства с королевской семьей, право наследования он все равно не получит. Вы об этом так говорите, будто лично будете это решать. Это будет решать закон о наследовании. Уважаемый претендент не получил королевского воспитания и проявил неразборчивость в средствах достижения целей, недопустимую для правителя. Право наследования лишают и за меньшее. О своих правах бы лучше задумались, не остался в долгу уважаемый претендент. В отличие от вас, я о таких вещах задумываюсь всегда и к тому же вовремя. Все, что я сделал плохого, можно будет обсудить открыто. И я не буду возражать, если по итогам обсуждения мне предложат попрощаться с короной. Шпионаж и работа грязная и мало совместимая с королевским достоинством. Мне приходилось очень много лгать, беззастенчиво пользоваться чужим доверием и даже собственноручно убивать дважды. Возможно, применительно к врагам в военное время это допустимо. Возможно, для короля это недопустимо ни при каких обстоятельствах. У нас еще будет время в этом разобраться и принять решение. Потом, когда с меня будут официально сняты обвинения в измене и сотрудничестве с врагом. «Если», — упрямо возразил Виконт, — «я не обязан в своих высказываниях подстраиваться под ваш образ мыслей. Если я считаю «когда», то и говорю «когда». А сейчас давайте обсудим более насущные вопросы, которых у нас слишком много, чтобы терять время на гипотезы и догадки касательно отдаленного будущего». «Дворцовую стражу вернут на места в течение 2-3 дней», — доложил второй паладин. «Прислугой можно будет заняться только после этого, потому что каждого будут проверять». О полиции уже докладывал господин Костас. «На улицах относительно спокойно, если не считать инцидента засады в департаменте безопасности. Как теперь будут выходить из подполья остальные люди Флавиуса, учитывая то, что случилось сегодня, я не знаю. Вы можете что-то предположить?» «Скорее всего, выждут несколько дней, убедятся, что королевская власть восстановлена, и выйдут сами», — предположил король. «Но нападение на департамент надо тщательным образом расследовать, профессионально и по всем правилам. Возможно, удастся все-таки выяснить, кто же были эти загадочные гости». «Да-да, это действительно важно», — поторопилась поддакнуть госпожа регент, спохватившись, что она должна тут приказывать. «И еще нам нужно восстановить столичный гарнизон и возобновить патрулирование дорог, пока там не развелись разбойники. Сообщения столицы с провинциями и в особенности безопасность торговых путей тоже очень важны. А вот пусть его величество теперь вспомнит, зачем наш гарнизон расформировал», — подал голос офицер, сидевший рядом с бароном. «И куда рассовал личный состав?» «Полковник, у меня никогда не было проблем с памятью», — невозмутимо откликнулся король. «Я прекрасно помню, кого и куда. Сегодня же вечером составлю список всех групп с указанием текущего местонахождения. А вопрос «зачем?» я считаю глупым. Вы предпочли бы оказаться под командованием наместника, который на второй же день послал бы вас воевать против своих?» «Мы бы не пошли», — гневно сверкнул глазами офицер. «Именно это я и предвидел. И теперь мы можем просто собрать ваших людей и восстановить подразделение в прежнем виде, а не набирать новых взамен расстрелянных. Вас чем-то не устраивает такой результат?» «Хорошо, с этим мы решили», — поспешно перебила обоих принцесса. «А что у нас в казне?» «Собрать все руководство казначейства, кто остался из старых, и со всеми документами ко мне», — коротко и деловито сообщил Шелар. «Надеюсь, за день-два удастся разобраться. Жаль, что я не смогу сходить и посмотреть лично». Ольга украдкой протерла глаза. Она все меньше понимала, зачем ее позвали на это правительственное совещание, где она едва успевала понимать, о чем идет речь, не говоря уж о том, чтобы участвовать. Да и что умного она может вставить в разговор людей, лучше ее знающих, как что делается. К тому же ей давно хотелось спать, ведь разбудили ее вместе со всеми в 2 часа ночи, а в процессе обсуждений ей что-то захотелось. Следующие 2 часа она еле высидела, все свои силы сконцентрировала на том, чтобы не зевнуть ненароком. Думала же ей в это время о вещах, далеких от обсуждаемых. Например, о том, что от ее способностей одни неприятности. И эта афера с черепахой обязательно всплывет. А как же иначе, если его величество сразу сообразил, что тут нечисто, а мэтр Максимилиан вмиг просек, кто где соврал. Раскрутят моментально, как только свободная минутка выпадет. Надо попытаться хотя бы Киру не впутывать. Не хватало, чтобы она еще с Шеларом из-за этого поссорилась. И почему так нужно было ей обязательно вломиться в этот зал? Ну что такого особенного именно в ней? Почему во сне, когда она не смогла прорваться через охрану, в зале рванула? А в реале, когда она все-таки прорвалась, все прошло тихо. Она же ничего не сделала, только дуру себя выставила. Ну, как обычно. Какое такое особое сакральное значение могло иметь присутствие в зале одной конкретной дуры? И ведь это еще не все, не успела с этим сном разделаться, опять здрасте, пожалуйста. На бедного короля будто сама судьба ополчилась, чтобы уделать его не мытьем, так катанием. Зачем снилась высоченная лестница, по которой ей надо зачем-то вскарабкаться, а это тяжело, и она не хочет, и вроде как радостно уходит, когда ей предлагают обойтись без этих экстремальных подвигов. А потом опять беготня и плач, и обрывки разговоров. Снайпер через окно. Да она-то что может сделать при таком раскладе? Бегать за королем и закрывать его окна? И к чему была эта лестница? Когда принцесса Тина объявила наконец, что все уже обсудили, можно расходиться, Ольга едва не вскочила первой, но вовремя вспомнила, что это будет невежливо и некрасиво, не говоря уже об этикете. Остался еще один вопрос. Напомнил король, который давно уже измаялся, жуя пустую трубку, и наверняка тоже из-за Ольги. Всех остальных он бы преспокойно окурил без особых угрызений совести. «Куда именно мы будем расходиться и в каком качестве?» «Само собой разумеется, что вы, дорогая кузина, как глава государства, должны занять мои бывшие апартаменты». Кира может вернуться в свою комнату. Личный состав командиры тоже найдут, где разместить. Дворец большой, места предостаточно. А вот мы с Виконтом. У вас есть идеи, где мы будем содержаться и в каком качестве? Предварительно я предполагала заключить его под стражу, а вас оставить во дворце. Осторожно высказала свою идею принцесса. Будут другие предложения? Первым посыпались не предложения, а возмущения. Как так? Спасителя, отечество под стражу, а изменника во дворец? Затем последовала серия противоположных. Доносчикам и узурпаторам место самое в департаменте безопасности, а короля, в чем бы его ни обвиняли, можно содержать только под домашним арестом в его собственных покоях. «Господа, вот только не надо опять!» Шелар чуть возвысил голос и для пущей звучности вынул изо рта несчастную сгрызенную трубку. «Вы совсем не о том думаете и не из того исходите. Во-первых, мы должны находиться хотя бы примерно в равном положении, поскольку иначе это будет выглядеть предвзято. Во-вторых, как вы сами понимаете, ни Виконт, ни тем более я сбегать не собираемся, ведь побег будет признанием вины». Поэтому наше заключение будет скорее символическим, и охранять нас нужно совсем по другой причине. Вы ведь прекрасно понимаете, что господа, которым очень не хочется вновь видеть меня на троне, воспылают желанием отправить меня туда, куда не сумел отправить Скарон, и могут проявить в этом деле поразительную настойчивость. С другой стороны, они наверняка заинтересуются судьбой своего подопечного и обязательно пожелают с ним связаться, чтобы выяснить обстановку и дать ему инструкции. А с третьей вполне может статься, что они в нем и разочаруются, и решат, что соратник, сохранивший остатки чести, им не подходит в силу излишней щепетильности. Сегодня он не смог поднять руку на беременную женщину, завтра не найдет себе силы удавить младенца, а там, глядишь, и более великих надежд не оправдает. Поэтому я бы рекомендовал и его охранять как следует. В-третьих, и это уже моя личная просьба, я бы хотел, чтобы нас поместили где-нибудь рядом, чтобы иметь возможность общаться. Да и охранять так удобнее. «Ты что?» — вскинулась Кира. «Он тебя убьет!» «Это не в его интересах», — возразил король с такой укоризной в голосе, словно любимая жена сказала совершенно детсадовскую глупость. «А если он потом скажет, что ты его довел до бешенства своими утонченными оскорблениями, и он потерял над собой контроль и хотел тебя только стукнуть, и совершенно нечаянно стукнул сильнее, чем собирался?» «А пусть не оскорбляет», — вмешался обиженный подозрениями Виконт. «Я не буду сидеть с ним вместе, где бы то ни было. Он ведь нарочно доведет меня до того, что я его ударю, а потом этим воспользуется». «Чтобы ничего подобного не случилось», — все так же невозмутимо продолжил король, — «пусть все наше общение происходит в присутствии третьего лица, чтобы ни один из нас не мог намеренно провоцировать конфликты». «Да ведь все ваше общение – это один сплошной конфликт», – горестно развела руками Тина. «Где же вам взять такое третье лицо, чтобы ваш конфликт не закончился дракой двое на одного? Ведь любой на чью-то сторону да встанет». «Ну вот, например, Ольга». Его Величество повел трубкой в ее сторону, и тут Ольга наконец поняла, к чему все шло и зачем ее сюда притащили. «Уж она точно не полезет в драку и оскорблять никого не станет, потому как женщина добрая и вежливая, к тому же она тоже свидетель по делу и нуждается в охране, ведь в отличие от остальных свидетелей она не сможет за себя постоять в случае чего. Мне бы не хотелось, чтобы Ольга повторила судьбу Флавиуса». «Как?» — благородное негодование на лице Виконта Бакари сменилось растерянностью на грани ужаса. «Дама будет сидеть вместе с нами?» «Да что вы так кипятитесь, будто мы будем сидеть все втроем в камере департамента», — поморщился король. «Во дворце полно свободных помещений. На третьем этаже пустует бывший покой придворных дам, целый ряд отдельных комнат и общая гостиная». Ольга вспомнила Харгана, и ей стало даже жаль наивного спасителя Отечества, все еще не подозревающего, зачем на самом деле его величеству понадобилось с ним общаться. «В Северной башне точно так же пустуют покои и лаборатория придворного мага. Вот только высоко там. С одной стороны, безопаснее с точки зрения стрельбы по окнам, но с другой, подниматься в эту башню не для всякого здорового человека легкая задача. А нам с Ольгой... Ну, допустим, я не буду оттуда спускаться вообще. Но она-то не под арестом». «Нет-нет», — вскрикнула Ольга, до которой внезапно дошло, к чему ей снилась эта чертова лестница. «Ни в коем случае. А в смысле обязательно. Безопасность важнее всего. А к лестницам я в Поморье привыкла. Лучше лишний раз напрячься, чем подставляться под пули. Нет, правда, Ваше Величество, я настаиваю на башне». Шелар остро прищурился в ее сторону, закусив трубку. «Один вопрос, только честно. Твое предложение продиктовано лишь самоотверженной заботой, или у тебя есть иные основания настаивать?» «У меня есть иные основания», — жаром подтвердила Ольга. «Я просто не успела вам об этом рассказать. Но позже расскажу, и вы поймете». «В таком случае у меня нет возражений, кузина». «Если ты полагаешь, что вы сможете мирно сосуществовать...» Госпожа регент честно сделала вид, будто сомневается и раздумывает. Но видно было, что она тоже обо всем догадалась и уже готова отдать беднягу Бакари на щипание, распотрошение и съедение с костями. «Мы оба воспитанные, цивилизованные люди, не обделенные чувством собственного достоинства и самообладания. Тем более с нами будет дама. Вы даже не задумывались, как это скажется на ее репутации», — сделал последнюю попытку вырваться обреченный сокамерник. Нутром чуя подвох, но не в силах разобраться в его сути, и даже не поинтересовались мнением его супруга. Ольга едва сдержала истерический смешок. Она вообще с трудом представляла себе, что можно такого выдающегося отчебучить, чтобы еще сильнее уронить ее репутацию. Проживание в соседних комнатах с мужчинами на подобное не тянуло, даже если у них и вправду будет общая гостиная. «Если бы у меня были возражения, я бы не ждал, пока меня об этом спросят», — огрызнулся Диего. Похоже, он все-таки уже знает о ее выходке и крепко сердит. Неужели король настучал лично, хотя и без него было кому? «Я не думаю, что всего лишь соседство с двумя благородными кавалерами может повредить репутации», — заверила Ольга, надеясь, что на этом у виконта возражение закончится, и можно будет, наконец, пойти отдохнуть. Хоть она и не представляла себе примерно, что сделает с оппонентом короля за неделю-другую совместного заключения, — но не сомневалась, что так будет лучше для всех, в том числе и для самой жертвы.